Глава шестая. Молли, кое-как сдвинув тяжеленную приржавевшую крышку, высунулась наружу. Предрождественская ночь сверкала огнями, всюду горели газовые фонари и пахло вкусно, как и положено в железнодорожных мастерских, машинным маслом, пропиткой шпал, топками, паровозным дымом и тому подобным. Ди мягко скользнула на земь, мяукнула и легко побежала вперед к раскрытым воротам высоченного ангара, где озаренный огнями застыл чудовищный Геркулес. Молли шла, не прячась, словно ведомая инстинктом. Весь вид ее говорил, что она имеет полное право тут находиться, и задавать ей какие бы то ни было вопросы, только даром терять время. Имеет право, и все тут. Ребята из Норд-Йорка, нет-нет, да и пробирались или на корабли флота Ее Величества, или на бронепоезда, которые, если разобраться, те же корабли, только сухопутные. Самые везучие даже становились юнгами, их брали в команды. Нельзя сказать, что это поощрялось, нельзя и сказать, чтобы на такие приключения отваживались многие. Иных отправляли по домам или в приюты, если родителей не было, но иным удавалось остаться. Правда, случалось это не слишком часто, и мальчишкам везло, конечно, больше. На дестройеры, крейсера и мониторы девчонок не брали. Все знали, что моряки Ее Величества болезненно суеверны, а вот на суше, где воевал и женский вспомогательный корпус, шансы имелись. Но Молли для этого нужна была подходящая история. Работы в мастерских велись в три полных смены, день и ночь. Разумеется, Геркулес охранялся, но больше для проформы. Рускис никогда не пытались напасть на Норд-Йорк. Не было на окраинах ни каменных укрытий для орудий и метральез. Никто не озаботился натянуть колючую проволоку или возвести какие-то еще укрепления. Война шла далеко, в горных лесах. Не в городских предместьях, не говоря уж о самих улицах. Геркулес стоял в Эллинге, под рельсами. Смотровая яма, сверху спущены беседки к орудийным башням. Краны поднимают ящики со снарядами. Отдельно укладываются пороховые заряды. Раскрыты люки в броневых стенах. Механики тянут шланги паропроводов. Гром, треск, частые удары паровых молотов, скрип, скрежет резаков. Молли шагала, раскрыв рот. Пахнущие маслом и порохом внутренности Геркулеса, мешанина проводов и труб, краны, вентили, золотники, цилиндры и пружины. Люди спешили, люди были заняты своими делами, и никто почему-то не обращал внимания на девочку в кожаной куртке и теплых штанах, в высоких сапогах с застежками, у ног которой бежала белопалевая пушистая кошка. Молли словно знала до мельчайших подробностей, что ей предстоит сделать. О словах мальчишки русские, о том, что она ведьма, Молли сейчас не думала. Огонек погостил на ее ладони, и с ней ничего не случилось. Так, может, все еще не так страшно? Может, все еще обойдется? Есть ли у нее магия, нет ли? Сейчас переживать у Молли как-то не получалось, потому что она во все глаза глядела на громаду Геркулеса, поворотные башни и гаубичные купола, шаровые установки метральез, спансоны в бортах с легкими орудиями, броневые плиты, размалеванные бело-серыми линиями и многоугольниками. Спансон — выступ в борту боевого корабля или бронированной машины, служит для размещения вооружения с увеличенным сектором обстрела, наблюдения и тому подобное. Никогда еще Молли не оказывалась так близко от настоящего бронепоезда. Издалека, конечно, видела, и не раз. А вот чтобы на расстоянии вытянутой руки...
«Джон! Сильвер!»
Кто-то гаркнул слева от нее, и Молли чуть не подпрыгнула от неожиданности. В проеме отваленной броневой двери стояла женщина, массивная, широкоплечая, но отнюдь не толстая и не рыхлая. В Эллинге было совсем не жарко, однако рукава закатаны до локтей, руки мускулистые и в шрамах не уступят мужским. Замасленный комбинезон из чертовой кожи, такие же, как у Молли, высокие сапоги, короткие волосы, все седые, стянуты ремешком на лбу, на предплечье, повыше валика закатанного рукава, нашивки, широкий угольник, под ним четырехлучевая розетка и широкая же прямоугольная полоса еще ниже. старшина боцман, первый после командира и старшего офицера бронепоезда, начальник над палубной командой. Лицо далеко не старое, нос прямой, словно у гипсовых голов в кабинете рисования. Глаза карие, не злые, хотя голос зычный и грубоватый.
«Джон Сильвер, лентяй! Что у тебя опять на камбузе?» — гремела мисс Боцман. «Патрубки, я за тебя откручивать стану! У кого духовой шкаф не работает? У меня, что ли? Первый и последний раз предупреждаю, на второй леньков получишь! Лично всыплю!» «Мэм, да, мэм! Мэм, прошу прощения, мэм! Мэм, больше не повторится, мэм!»
Упомянутый Джон Сильвер, полный и краснолицый, как и положено уважающему себя коку, облаченный в столь же замасленный и местами прожженный комбинезон, промчался мимо, стремительно исчезнув в чреве Геркулеса. Правда, оттуда тотчас раздался его голос.
«Мэм, виноват, мэм, но тут эти, как их, труботяги свое приклепали, меня не спросив. Не подобраться мне теперь к патрубкам, не протиснуться, совсем головы у парней нет. Тут теперь заклепки отрубать придется».
На лице госпожи старшего боцмана отразилось все, что она думает и о коке Джонни Сильвере, и о неведомых Молли труботягах, и вообще обо всех, кого по их криворукости она бы точно не допустила к Геркулесу и на выстрел 14-дюймовки. Она нахмурилась, сжала губы и явно собиралась еще и сплюнуть, когда взгляд ее упал на недвижно застывшую и глядевшую на нее с немым восхищением Молли.
«Старайся лучше, Сильвер, брюхо в тени, и все получится. Разъелся ты у меня, смотрю». «Так, а это что еще тут за явление в коробочке?»
Она уставилась на Молли. Брови сошлись к переносице.
«Что за пиглица прыгает тут возле моего бронепоезда?»
«Мэм, Мэгги, с вашего разрешения, мэм»,
отрапортовала Молли, вновь воспользовавшись именем сестры сгинувшего Сэмми.
«Мэгги?» Боцманша уперл руки в боки. «И что же это ты тут делаешь ночью, Мэгги?»
«Мэм, прошу прощения, хотела стать юнгой, мэм».
Боцман громко фыркнула.
«Юнгой?
Нет, вы слышали? Пиглица стоит передо мной и заявляет, что хочет стать юнгой.
Да еще и кошку свою притащила. Клянусь моей метролезой, давно я так не смеялась. Мэм, никак не просунешься тут, мэм. Говорю вам, не подлезть мне тут. И никому не подлезть тоже, мэм. Трубы сбивать надо. Наклепали без ума, мэм. Вот кому леньков прописать».
«Ты меня не учи, что делать, Сильвер», — громыхнула госпожа боцман. «Кому леньки прописывать, без тебя решу».
«Я...»
— начала было Молли, но тотчас же была оборвана.
«Ко мне обращаясь, к старшей по званию, первое и последнее слово какое должна произносить? Субординации не знаешь, а еще в юнге собралась. Принцесска тоже мне».
«Мэм, виновата, мэм», — поспешно выпалила Молли. «Мэм, я не принцесска, мэм, я...»
Госпожа старший боцман перебила, глянув на Молли с прищуром.
«Много вас тут таких ходит, кому или приключений на собственную задницу захотелось, или кто решил, что на моем бронепоезде лишний шиллинг заработает. Мол, не принцесска, говоришь. А ты знаешь, что юнга не просто так спит да ест, а и кое-чего уметь должен. Ты-то вот, пиглец, небось, гайку от шайбы не отличишь, а уж двухрожковый ключ от торцевого и подавно.
Мэм, никак нет, мэм, отличу. Шайба, она плоская, подкладывается под гайку или под болта головку. Нужна, чтобы опорной поверхности было больше. Когда больше площадь, то и затягивать можно сильнее. Гайка меньше отходить станет. Гайка же...
Ладно, хорош. Верно сказала. Да все равно слабо верится, что сдюжишь. Уж больно ты пиглится. Впрочем, ладно. Эй, Сильвер, что там у тебя? Мэм, пока ничего, мэм. Виноват, мэм, но никак мне руку там не вытянуть. «Вот толстяк неуклюжий!»
Госпожа старший боцман досадливо скривилась.
Вот что, пиглица, ты вот говорить-то начала мне тут верно, а ключ-то гаечный в руках хоть когда держала?»
«Да, конечно... Ой, мэм, виновата, мэм!» — выпалила Молли. «Мэм, так точно, ключ гаечный в руках держала!»
В поездках с папой на его дрезине поневоле научишься многому, а Молли еще и старалась, как могла.
Ну а коль так... то сейчас тебя в деле и проверим».
«Ой-ой, что, уже испытание?»
Молли не ожидала, что это случится так быстро. Однако, раз уж назвалась юнгой, придется соответствовать. Ох, только б не перепутать ничего со страху. Это не контрольная в школе, тут пересдач не бывает. Она резко выдохнула, шагнула к узкому, почти отвесному трапу, взялась за холодные поручни. Диана за ней. Лестница ее явно не смущала.
«Хм, давай, пиглица, говорю тебе, залезай!» «А это чудо хвостатое куда?» — нахмурилась была госпожа Боцман.
Действовать пришлось очень быстро.
«Мэм, кошка моя, мэм! Крысоловка, каких поискать? Всех крыс на Геркулесе передушит. Она их, знаете, как раз из-за загривок!»
«Хм, так уж и всех и передушит», — усомнилась боцманша, но более возражать не стала, и Диана в единый миг бесшумно взлетела по ребристым ступенькам.
«Мэм, спасибо, мэм!»
— быстро, как только могла, оттараторила Молли.
«Хм, ну посмотрим. Лезь, пиглица. Кому говорю?»
Не помня себя от счастья, Молли проскочила прямо в распахнутую дверь. Жесткий высокий комингс, полумрак внутри броневагона, узко и тесновато, железные дырчатые сиденья с привязными ремнями. Стены покрывает, словно шкура неведомого зверя, вязь самых разных труб, тонких и толстых, начищенно-медных и затянутых белой теплоизоляцией. Краны, вентили, штурвалы и штурвальчики.
«Сюда давай, пиглица!»
Еще одна броневая дверь. В этом отсеке камбуз. Как здесь умудрялся поворачиваться весьма нехудой кок Джон Сильвер, Молли уразуметь не могла. Ноги его, обутые в ботинки с грязными обмотками, под немыслимым углом торчали из-за края железного ящика с дверцей, надо полагать, того самого духового шкафа.
«Вылезай, Сильвер! Кому говорю, вылезай!» «Мэм, да, мэм!»
донеслось приглушенное из недр жуткого аппаратуса. Устройство было сплошь опутано трубами, как и почти все внутри Геркулеса. Ноги Джона Сильвера задергались и задрыгались.
«Ты там застрял, что ли?»
— мрачно осведомилась госпожа Боцман.
«Мэм, никак нет, мэм!»
Джон Сильвер кое-как выпал снаружи и разинул рот, глядя на Молли.
«Вот сменщицу тебе привела», — небрежно бросила Боцман. «Давай, пиглица. Надо пролезть вот в эту щель. Там будет труба вдоль, 2,2 дюйма. Между ней и полом идут 3 патрубка. Вентили на них надо скрутить. Ключ держи. Разводной, видишь? Обращаться умеешь?»
«Мэм, так точно, мэм!»
«Ну, давай тогда, пиглица».
«Мяу!»
«А тебе чего, существо хвостатое? За хозяйку боишься?»
«Мррр!»
Прыжок и цап!
«Пи!»
Мгновенно затихшее.
«Мэм, она крысу словила, мэм!»
«Вижу, что не кролика. Сильвер! Так, если она эту крысу сейчас мне на сапог пола...» «Хм, умная какая кошка. Веллинг потащила».
«Мэм, ее зовут Диана, мэм. И она замечательно ловит крыс, мэм».
«Это ты мне уже говорила, пиглица. Хватит болтать, полезай давай. Потом кошку свою нахваливать станешь».
«Мэм, есть, мэм!»
Всунуться в щель оказалось не просто даже для Молли, с ее худобой и гибкостью. Света почти не было. Нашаривать патрубки и вентили пришлось на ощупь. Ключ так и норовил вывернуться из пальцев, да еще и ободрать костяшки.
«Мэм, да не сможет она, мэм, говорю же, надо заклепки срубать».
«Молчи, Сильвер, иди лучше посмотри, куда эта кошка с крысой направилась. Если тут у моего порога жрать начнет, ух, и пну ж я ее!»
«Мэм, есть, мэм!»
Судя по голосу, перспектива следить за кошкой Сильвера не очень обрадовала.
«Ну, как ты там, пиглица?»
Молли, что было сил, потянула ключ на себя. Последняя гайка никак не поддавалась.
«Мэм, сейчас, мэм, ой!»
Гайка внезапно провернулась, кулак Молли врезался в стальную переборку.
«Не ной!» — тотчас рявкнула госпожа Боцман. «Что, ручку оцарапала? У нас такое сплошь и рядом. А еще в юнге хочет».
«Мэм, все в порядке, мэм. Задание выполнено, мэм».
«Хм, ну вылезай тогда. И вентили не забудь. А то бросишь еще там на радостях».
Молли стояла, вытянувшись, как только могла, перед госпожой Боцманшей. Рядом отирался кок Джон Сильвер, доложивший, что... Кошка-то, мэм, крысу и впрямь за ворота Эллинга утянула.
«Хм, сумела, пиглица, сумела. А кроме ключей и шайб еще что-нибудь знаешь? Может, и в паровых машинах разбираешься?»
«Мэм, так точно, мэм. Немного, мэм, разбираюсь, мэм».
«Хм, а в чем именно? Ну, например, чем коробчатый золотник отличается от цилиндрического? Только не говори, что один в коробке, а другой в цилиндре».
«Мэм, цилиндрический золотник, в отличие от неуравновешенного коробчатого, уравновешен и имеет 2 поршня на общем штоке».
Молли понеслась на всех парусах. Джон Сильвер и госпожа Боцман обменялись выразительными взглядами.
«Хм, а скажи-ка мне, пиглица, какие трубы в паровозном котле шире, дымогарные или жировые?»
«Мэм, жировые, мэм».
«Хм, а почему, пиглица?»
«Мэм, потому что дымогарные трубы служат только, чтобы дым выходил, а в жировых трубах еще и трубки пароперегревателя, мэм».
«Хм, откуда ж ты на мою голову свалилась, пиглица по имени Мэгги?»
«Из... мэм, из Норд-Йорка, мэм».
«А где твои родители, пиглицы Мэгги из Норд-Йорка?»
«Они... они...»
Молли опустила голову. Врать сразу не хотелось.
«На заморашку ты не похожа», — продолжала госпожа Боцман. «На уличную попрошайку тем более. Вещички на тебе все новые, добротные, недешевые».
Она вдруг наклонилась к Молли, заглянула в глаза, но выражение лица ее отнюдь не было строгим, недовольным или злым.
«Признайся, сбежала?»
Этого она не ожидала. Во всяком случае, не так быстро. Но, судя по всему, похоже, старшему боцману лучше всего было говорить правду. Ну, или то, что оказалось бы ближе всего к правде.
«Да, мэм, сбежала, мэм», —
уныло кивнула Молли.
«Хм»,
— сказала госпожа боцман, но, опять же, без гнева или раздражения.
«Молодец, что не врешь мне, Мэгги из Норд-Йорка. Не машины знаешь, и кошка у тебя ловко крыс давит. А что до родителей?»
Тут глаза ее сузились, стали холодными и жесткими.
«Скажи мне, так же честно, почему сбежала-то?»
Молли тяжело вздохнула.
«Били? Обижали?»
Очень тихо и очень жестко спросила госпожа боцман, кладя руку Молли на плечо. «Секли почем зря и без вины всегда виновата была?» Это была неправдивая неправда. Ни мама, ни папа Молли никогда и пальцем не тронули. Оставляли без сладкого, а порой и без обеда с ужином, на хлебе и воде, сажали заниматься рукоделием на весь вечер за неправильно сложенные руки или обращение не по форме. Но бить не били. А в школе Молли всегда училась достаточно хорошо и была достаточно умной и ловкой, чтобы не подпадать под тамошние розги. Но что-то неуловимое, что-то затаившееся глубоко-глубоко в глазах госпожи Боцман, такой сильной, широкоплечий и громогласной, заставила Молли молча кивнуть. В глазах защипала, и, кажется, по щеке сбежало вниз что-то горячее.
«Так», — отстранилась госпожа боцман, — «все ясно, пиглица. Я потолкую с командором Картрайтом, он старший офицер Геркулеса. Можешь пока бросить тут свой мешок у меня в отсеке, место тебе найдем. И тебе, и кошке твоей. Как ее зовут, кстати?»
«Мэм, Диана, мэм. Ди, мэм».
«Ладно, можешь не мэмкать мне все время. Только при исполнении. Звать меня Барбара. Мисс Барбара Уоллес. Старший боцман бронепоезда «Геркулес». Идем, пиглица, покажу тебе, куда вещи бросить. Да, учти, Мэгги, за кошкой своей, если нагадит, убираешь сама. И очень быстро».
«Мэм, да, мэм. Будет исполнено, мэм».
Отсек старшего боцмана оказался узким пеналом в броневагоне для личного состава. Огромный «Геркулес», как объяснила Молли Барбара, мог позволить себе разместить экипаж с некими удобствами, в отличие от того же «Гектора», где даже подвесных коек было ровно на треть команды.
«Здесь устраивайся»,
— Барбара кивнула на верхнюю полку, сейчас сложенную и прижатую к стене.
«Сиди пока тут, никуда не выходи. За кошкой гляди, хотя можешь ее и выпустить. С крысами у нас тут прямо беда, а я потолкую с мистером Реджинальдом. Коммодор Картрайт, я тебе про него говорила, пиглица. Сиди, в общем, здесь. Голодная? Вот, галеты есть. Консервы. Лоб и юнга. Кто не успел, тот опоздал».
«Мэм, спасибо, мэм».
Госпожа боцман вздохнула.
«Мисс Уоллес достаточно будет. Или даже мисс Барбара. Сиди, в общем, пиглица».
Тщательно смазанная дверь сдвинулась влево. Барбара хлопнула Молли по плечу и исчезла.
«Мур»,
— сказала Диана и вопросительно глянула Молли в лицо. «Мол, ты в порядке, хозяйка, мур?» И она направилась к двери.
«Иди уж»,
— вздохнула Молли. «Так не хотелось оставаться сейчас одной». Кошка с важным и независимым видом скользнула за порог. Ее ждала ответственная и нужная работа. Молли от всей души надеялась, что Ди не станет бросать задушенных крыс прямо посреди броневагона. Она забилась в угол, поджала ноги, закрыла глаза. Пока что все шло легко, даже слишком легко. Госпожа Боцман не задала тех вопросов, каких, по мнению Молли, не могла не задать. «А что будет, если твои родители побегут в полицию? Если они заявят, что мы тебя похитили? А что, если они сейчас уже посылают парапочтой письма в особый департамент?» Молли поежилась. Стала, чтобы хоть как-то отвлечься, рассматривать обстановку вокруг. Хотя глядеть там было и не на что. Койка под серо-зеленым армейским одеялом, складки острые, как у ножа, вешалка у самой двери, там шинель, куртка, дождевик, дверцы рядом, похожие на стенной шкаф. Череда начищенных до блеска труб, вентилей, рукояток. Ого, собственный вход-выход парапочты. Нечто вроде машинного телеграфа, три переговорочные трубы. Сразу видно, что располагается здесь не просто какой-то рядовой, а именно госпожа старший боцман. Маленькая светография в рамке. Приглядевшись, Молли узнала Геркулес, его торжественный вывод из цехов. Еще несколько картинок в недорогих оправах, тот же Геркулес, орудийные стволы задраны, жерла изрыгают дым, гаубицы ведут огонь. Лес. Ближние деревья вывернуты, частично перебиты, белеет щепа, и рядом с ними неподвижные тела. Молли заморгала. Меховые шапки, тулупс, которые ни с чем не спутаешь, убитые русскис. Возле них Молли не увидела никакого оружия, ни винтовок, ни хотя бы положенных варварам мечей и копий. Лежали просто мертвые люди, и Молли знала, что они мертвы. Почему? И зачем госпожа Боцман держала эту светографию у себя на переборке? Кроме этого, в пенале имелся еще откидной столик, переворачивающееся жесткое кресло, над койкой и под ней выдвижные ящики, что-то вроде комода. Пара кружек на столе, сточенный нож Пуукко с наборной деревянной рукоятью, ремни и портупеи на крючках. Пуукко, финка. Светографии родных, семьи или детей — Молли не увидела. Ждать, однако, пришлось недолго. За переборкой затопали.
«Вот она, сэр. Мэгги из Норд-Йорка, собственной персоной. Прекрасно разбирается в паровой технике, пролезет в любую щель и вдобавок является хозяйкой отличной кошки-крысоловки».
Молли поспешно вскочила. Через порог шагнул высокий офицер в рабочем оливковом кителе, таких же галифе и высоких ботинках с застежками, почти как у самой Молли. На левой стороне груди — фруктовый салат орденских ленточек, на плечах — погоны коммодора. Лицо длинное, щеки впалые, нос горбинкой, глаза глубокие и темные, подбородок острый и, наверное, показался бы злым, но отчего-то Молли сразу же ощутила к господину коммодору необъяснимое доверие.
«Так-с», — ровным и сильным голосом сказал коммодор, вглядываясь в боцманский пенал и нагибаясь к Молли.
Следом за ним осторожно протиснулась госпожа старший боцман.
«Посмотрим, кого на сей раз притащили твои сети, Барбара?»
«Мистер Картрайт, да чего ж на нее особо смотреть? Пиглица она, пиглица и есть, но упорная и дело знает. Я проэкзаменовала».
«В самом деле?» — поднял бровь мистер Картрайт. «Садитесь, Барбара, садитесь. Не стойте, как укор совести». «В тесноте, как говорят русскис, дан я в обиде». То есть друг у друга на головах, но в приятной компании. «Мисс Мэгги, расскажите, как же вы дошли до жизни такой, что сбежали из дома? Вы ведь знаете, что лорд-командующий издавал специальный указ, допускающий прием несовершеннолетних только в случае доказанного сиротства и документированного нежелания оных несовершеннолетних отправиться к месту жительства иных родственников?»
Молли покраснела. В школе она привыкла быть отличницей, то есть знать все и еще несколько больше. А тут опростоволосилась, попала в просак. Не узнала доподлинно, есть ли какие документы про Юнг. Правду сказать, узнать не было времени. Госпожа старший боцман, однако, бросилась на выручку.
«Ее били, мистер Картрайт. Секли безо всякой вины. Секли, не соразмеряя силы. Она сбежала, не снеся побоев».
«Вот даже так?» — нахмурился коммодор. — «Это, конечно, меняет дело. Выпороть за проделки — это понятно. Так со всеми было в детстве. Но если несоразмерно...» «Мисс Мэгги. Маргарет, верно? А как ваша фамилия?»
«Сэр, Перкинс, сэр».
Молли продолжала ту же игру, вновь назвавшись фамилией старшей сестры Сэма.
«Перкинс?
— вдруг резко встряла госпожа Боцман.
«Тощий такой, рыжий, с усами, как у Тара... Прости, Мэгги!»
Молли похолодела. «Мисс Барбара знает отца Сэмми!»
«Ее осекли, чтобы мучить!» — с неожиданной силой бросил госпожа старший боцман. «У нее ведь ни отец, ни мать, ни родные, мистер Картрайт!»
Молли слушала, разинув рот. «Откуда все это взялось? Ни родные, отец и мать? Она же назвалась сестрой Сэмми, разве у него...» Она совершенно запуталась.
«Я эту фамилию, Перкинс, сразу вспомнила», — продолжала меж тем Барбара. «Сталкивалась я с этим приятелем на дальних разъездах, на третьей миле у громового моста. У пяти братьев, как-то помнится, по роже конопатой ему съездила. После того, как руки вздумал распускать, прости, Мэгги, как следует съездила. Ну и запомнила его. А потом как-то и рассказал мне, Симпкин, по-моему, старшина смазчиков с восьмого разъезда, мол, Перкинс, зенки джином залив, жаловался, что старшая падчерица не только ему не родная, но даже и жене. Вроде как вышла она замуж за мужчину некого, а у того уже дочь была. Куда мать ее настоящая делась, Перкинс не знал. А может, Симпкину просто не стал всего рассказывать. Короче, — перевела дух госпожа старший боцман, — тот мужчина, настоящий отец Мэгги, тоже помер в скорости-то от болезни сонной.
Мисс Барбара словно забыла, словно перестала замечать добротную курточку Молли и ее же сапоги, никак не вязавшиеся с образом несчастной сиротки из бедной семьи. Реджинальд Картрайт вдруг резко и зло сощурился. «Редкий случай. Обычно все больше молодых мисс и леди подпадает...»
«Не такой уж и редкий. Один из двадцати», — возразила госпожа старший боцман. «В общем, мистер Картрайт, не жизнь там у Мэгги была». «Оба они, мистер и миссис Перкинс, похоже, того».
Она зло сжала губы, щека ее дернулась.
«Били, в общем, для удовольствия».
«Да». На лице старшего офицера Геркулеса отразились сложные чувства. Вообще говоря, можно было бы и в полицию написать. Молли поняла, что испытывать дальше удачу невозможно.
«Сэр, коммодор, сэр, мистер Картрайт, не надо, пожалуйста, я не хочу. Там ведь другие, мои сводные братья и сестры, их собственные, с ними они лучше...»
«С Бобби свяжешься, потом хлопот не оберешься», — поддержала Молли госпожа старший боцман. «И не докажешь ведь ничего. Лучше я этому Перкинсу лишний раз по морде заеду. Прошлый раз их пожалела, на этот не стану».
Мускулистые руки госпожи старшего боцмана сулили злополучному Перкинсу, судя по всему, большие неприятности. «А если наш док Мэгги осмотрит и рапорт по всей форме напишет?» — предложил коммодор. «А мы с вами, Барбара, подпишемся как свидетели».
«Хм...»
— неуверенно протянула мисс Уоллес. «Пусть осмотрит», — решил старший офицер Геркулеса. «Лишняя бумажка в таком деле не помешает. Как говорят все те же «рускис», «каши не просит. Овсянки, то есть, не требует. Лежит себе и пусть лежит».
«Сэр коммодор, прошу прощения, сэр, но дайте я сперва сама», — решительно сказала Барбара, кладя руку на плечо Молли. «Девочка стесняется. Незнакомый мужчина, хоть и доктор».
«Пожалуй», — согласился коммодор. «Я подожду за дверью». «Ой-ой-ой», — похолодела Молли. «Что ж сейчас будет? Что будет? На мне ж никаких следов». «Нет, и не может быть! Ну, кроме содранной коленки, так это ж у всех!» «Ой, что же я скажу? Мол, не смотрите, сошло уже все!»
«Раздевайся!» — велел меж тем госпожа старший боцман. «Доктора докторами, я тебя в обиду никому не дам!»
У Молли язык словно примерз к небу, и вместо того, чтобы залепетать, что, мол, побои уже не видны, она покорно принялась стаскивать куртку и вязаный свитер.
«Давай-давай!» — приободрил ее Барбара. «Меня стесняться нечего».
Пуговицы выскальзывали из пальцев. «Что она скажет? Что она скажет? И почему до сих пор молчит? Чего ждет?» Наконец дошло и до последней нижней рубашки. Молли спустила ее с плеч и замерла, низко опустив голову, уставившись в пол, ничего не видя вокруг себя. Щеки ее пылали, и больше всего ей хотелось без долгих проволочек попросту провалиться сквозь стальную палубу. Вдруг зло выдала госпожа старший боцман.
«Ох, прости, Мэгги, дорогая. Да, ну он у меня получит. И женушка его тоже.
Вот уж кого я за волосы оттаскаю и приводным ремнем отхожу по тощей заднице, безо всякого сожаления. Так, накройся. Ага, сэр Коммодор, заходите».
Молли не успела даже ойкнуть. Она лишь упорно глядела на носки собственных ботинок и чувствовала, что ее ушами уже можно растапливать паровозные топки. «Можно, да?» — осторожно осведомился Коммодор. И тоже, как и госпожа старший боцман, издал какой-то странный звук, выдыхая сквозь сжатые зубы свистящее шипение или шипящий свист.
«Я полагаю», — каменным голосом объявила мисс Уоллес. «Сэр, я полагаю, сэр», — поправился она тотчас, — «что это снимает все вопросы. Думаю, вашего рапорта и моего свидетельства хватит».
«Да», — после паузы ответил мистер Картрайт. «Да, Барбара, вы были правы, мисс старший боцман. Господи, бедная девочка! Да чем же это они ее? Девятихвосткой?»
«Судя по всему, да, сэр. А на это гляньте, явно с когтями была».
«Господи!» — вновь содрогнулся Картрайт. «Честное слово, у меня бы тоже нашлась тема для краткого разговора с мистером Перкинсом. Не только у вас, Барбара. Как таких, как он, только земля носит».
«Простите, сэр, я не так хорошо владею поговорками русских».
«Вызывает удивление устойчивость земной поверхности под такими личностями, что они не проваливаются».
«Хм, хорошее изречение. Варварское, но верно. Но что ж делать с Мэгги?»
что делать, госпожа старший боцман? Составить акт осмотра, подать мне на подпись. Я переговорю с капитаном». «В исходе не сомневаюсь, так что занесите мисс Мэгги...»
«Маргарет».
«Мисс Маргарет Перкинс в списке экипажа бронепоезда «Геркулес». Должность — юнга, с соответствующим званием, вещевым и денежным довольствием. А, ну и кошку ее занесите тоже. Она правда хорошая крысоловка?»
«Сэр, при мне словила здоровущую крысу и вытащила прочь из броневагона. Трепать внутри не стала».
«Очень умная кошка. Действуйте, Барбара». Мистер Реджинальд Картрайт вдруг быстро протянул руку, погладил Молли по голове и стремительно вышел. По коридору раздались его удаляющиеся шаги.
«Сэр, есть, сэр!»
Молли ничего не понимала. Что они там на ней увидели?
«Не, я этого так не оставлю», — бормотала меж тем мисс Уоллес, яростно хлопая ящиками. «Где эта суть... Прости, Мэгги, где эта несчастная форма? Ага, вот ты где. Ну, вылезай давай. Ты сама-то видела, что они с тобой сотворили?»
«Нет»,
— только и выдавила Молли, по-прежнему глядя строго вниз.
«Оно и понятно. У тебя глаз на затылке нет. Становись сюда, к зеркалу. Я второе подержу. Да не отворачивайся, гляди сама».
Молли поглядела. «Ну да». Спина. Ее спина. Родинки, шрам, приметный пониже левого плеча, когда с качели как-то сверзилась. На что там смотреть? Но госпожа старший боцман явно что-то там углядела, и сэр Коммодор тоже. И более того, решили, что мистеру Перкинсу хорошо бы прописать по физиономии. Другое дело, что мистер Перкинс уже подвергнут релокации, и зря станет мисс Барбара Уоллес отыскивать его по разъездам и постам.
«Честное слово, сама б не увидала»,
— качая головой, говорила меж тем боцманша.
«Нет, Мэгги, нечего тебе там делать. Не бойся, тут, если подзатыльник дадут, так исключительно за дело. Ну, разглядела?»
Молли кивнула. Уши ее пылали по-прежнему. Она по-прежнему ничего на своей спине не видела, никаких побоев.
«Одевайся», — решительно сказала, наконец, госпожа старший боцман. «Ты теперь юнга Геркулеса. Идем в коптерку. Обмундируем тебя, пока время есть. Завтра-то на рассвете, говорят, выходим».
Молли зажмурилась. Сердце колотилось, дыхание сбивалось. Она — юнга Геркулеса. Пусть под чужим именем, но... юнга! Визит в коптерку занял некоторое время. Несмотря на поздний час, каптенармус бронепоезда был на посту.
«Вот, Финниган, привела тебе новую юнгу. Экипируешь?» — сказала госпожа старший боцман самым, что ни на есть, деловым тоном.
Словно приводила девчонок, подобных Молли, каждый день. Каптенармус Финниган, длинный, тощий, со впалыми щеками и рыжими, как у многих в Норд-Йорке, усами, важно кивнул.
«Разумеется, мисс Барбара. Идем, юнга, мисс».
Молли чуть не брякнула Блэквотер.
«Перкинс, мистер Финниган, сэр, Маргарет Перкинс».
«Перкинс, Перкинс», — задумался каптенармус.
«Погодите, мисс Барбара, а не тот ли это супчик, которому...»
«Которому я знатно съездила по роже на пяти братьях», — кивнула госпожа старший боцман. «Но мисс Маргарет — его приемная дочь, и, скажем так, он не заботился о ней достаточно хорошо. Еще вопросы есть?»
Финниган намек понял.
«Да, мисс Барбара, экипируем по высшему разряду».
И экипировал. Похоже, на Геркулесе держали запас на все случаи жизни, в том числе и если очередной юнг окажется девочкой роста и сложения Молли. Она получила форму, широкие штаны галифе и френч, ремень и портупею с тяжелым ножом, которым можно было и резать, и колоть, и пилить. В рукояти секретный компартмент, а там инструменты. Шило, игла, отвертка, даже крошечная зажигалка. Нож полагалось надевать, когда Геркулес вступал в бой. Если с бронепоездом что-то случится, им предстояло возвращаться обратно пешим ходом, и в предгорных лесах такой нож, как объяснила Молли госпожа старший боцман, мог означать разницу между жизнью и смертью. Потом она лежала под одеялом на верхней полке в пенале мисс Уоллес. Кошка Ди свернулась пушистым клубком между Молли и переборкой. Сама Барбара посапывала себе внизу. Молли спать не могла. Вот оно. Наконец. Сбылось. Она покидает Норд-Йорк, покидает под чужим именем, унося с собой все, что должна унести. Внимание особого департамента, свои подозрения и страхи, и магию, которая то ли есть, то ли нет. Однако юная мисс Молинер Эвергрин Блэквотер не зря получала высшие баллы по логике. Естественный вопрос «что делать дальше?» получал столь же естественный ответ. Она должна узнать точно, есть у нее магия или нет. Потому что если есть, придется бежать еще дальше, чтобы такие хорошие люди, как госпожа старший боцман или коммодор мистер Реджинальд Картрайт, старший офицер Геркулеса, не пострадали бы, случись с ней что-нибудь. Если же магии нет, то требуется доказать. Ей предстоит вернуться и убедить в этом всех остальных. Беда лишь в том, что Молли понятия не имела, как, судя по всему, и вообще все остальные обитатели Норд-Йорка, каким образом можно доказывать наличие, равно как и отсутствие магии. Но, так или иначе, а странные события нуждались в объяснениях. Что увидели у нее на спине старший боцман и коммодор? Следы от девятихвостки? Девятиконцевой плети? Но откуда эти следы могли взяться, и почему их не видит сама Молли? Ее мысли невольно возвращались и возвращались к странному мальчишке со странным именем Всеслав, одному из пленных Рускис, что помог ей, что без тени сомнения называл ее ведьмой. Он, Всеслав, бестрепетно державший теплый огонек в ладони, явно понимал в магии и не боялся ее. Словно и не грозила ему опасность сгореть дотла, прихватив с собой всех, кому не повезет оказаться рядом. Однако Рускис — варвары и враги. Так думал, в это верил весь Норд-Йорк. Они упрямо держались за заснеженные кручи Карндреда, медленно теснимые горными егерями и горнострелками, дальше и дальше на север, к перевалам. К перевалам, за которым в неведомых, не нанесенных на карту дремучих и непроходимых чащобах лежали их, Рускис, загадочные селения. Никто не знал, есть ли у них города. Ну, может, армия Ее Величества знала, но необычные горожане Норд-Йорка. И да, госпожа старший боцман, господин коммодор и все остальные из экипажа Геркулеса воюют с Рускис. А она, Молли, думает, как встретиться с их врагом. Но Всеслав сам сказал ей идти на бронепоезд. Молли сжала виски ладонями. Она не знает, не знает, ничего не знает, ничего не знает.